Прочитаем место Священного Писания, Деяния апостолов, 1 глава, с 1 стихов. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страданию Своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Поэтому они, сошедшие, спрашивали Его, говоря: «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Братья и сестры, последнее поручение ученикам, самое трудное поручение – ждите. Это то, что трудно для каждого возраста – ждать. Вообще для природы человека. И прежде чем излить благословение, Дух Святой излить, Господь говорит: вы ждите. По воскресеньям Своем Христос явился более 500 братьям, но ждать смогли около 120. Единодушно, в общении, каждый день ждать обещанного. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями, но сначала ждите. Почему сегодня так бессильны многие перед скорбями, трудностями? Почему нет силы в искушениях устоять? Почему нет силы простить? Каждый из нас хочет, чтобы мы могли бы прощать, миловать, снисходительными быть, но вот силы нет. Потому что не умеем ждать. Сущность нашей веры-то и заключается в том, что вера есть осуществление ожидаемого. Что христианину приходится всегда быть в ожидании. И благо тому, кто терпеливо ждет спасения от Господа. Он входит в эту силу, от силы в силу, от веры в веру. Ожидание одно, другое. Иногда Господь томит долгим ожиданием. Мы коснемся многих примеров Священного Писания и из жизни. Чем выше служение, чем большее поручение, чем больше благословений Господь желает дать, тем больше Он проводит нас ожиданием. Много есть отцов, хороших отцов, но есть один отец, Авраам, которого Бог усмотрел среди тысячи, чтобы сделать его отцом особого народа, народа Божьего, и потом, чтобы назвать его отцом всех верующих. А сколько он ждал этого отцовства, сколько он томился ожиданием, и в этом ожидании проявил нетерпение, из-за этого много понесли, еще ждал, но только потому, что Господь усмотрел его благословить особым благословением. Он отец множества. Братья и сестры, церковь последнего времени должна пребывать в таком же состоянии, как и церковь первого периода. Первые христиане ждали обещанного. Излит был Дух Святой. Мы сегодня ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Каким же должно быть святой жизни и благочестии нам, ожидающим, желающим и ожидающим явления нашего Господа Иисуса Христа? Мы желаем и ожидаем. Конечно же, для того, чтобы нас научить ожидать, и пришествие Иисуса Христа. Господь нас учит в семейной жизни, среди народа Божьего, в церкви, ожидать чего-то. Верен в малом, во многом будет верен. Если мы не можем в малом чего-то дождаться, нетерпеливы, как можем мы в большом оказаться верными? Сегодня отличает вообще всех людей характер это нетерпеливый. Благо, кто терпеливо ожидает. Терпением вашим спасайте души ваши. Вы сильные, сносите немощи бессильных. А кто сильный, а кто бессильный, кто слабый? Каждый из здесь находящихся в чем-то сильнее кого-то. Вот дети и старики. Дети подвижные, старикам уже хочется покоя. И друг к другу очень нетерпеливы. Дети вырываются из руки, потому что им надо движение. Старикам это трудно, им надо покой. И вот каждый должен сносить немощи другого. Каждый возраст в чем-то сильнее, в чем-то слабее. Но терпения не хватает. Но нетерпеливы, не можем мы подождать, пока и тот будет в этом же, может быть, силен. Всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Сколько здесь согрешаем мы с вами, братья и сестры, когда не хватает терпения, немного подожди, не спеши говорить. Вот давайте мы вспомним пример Авигея. Разумная женщина. Как она умела ожидать, когда она встретила Давида и смирением своим остановила его от кровопролития, от мести, возвратилась домой. Она не сказала ничего мужу. Она увидела, что сейчас он не поймет. Она умела ждать. Она ждала до утра, когда он успокоился, когда протрезвел. Она сказала ему несколько слов. Братья и сестры, давайте мы вспомним все случаи, начиная опять с нашей жизни в семьях, с нашего разговора с детьми, с супругами друг с другом, с родителями. Надо было подождать. Нельзя было говорить. Нельзя говорить в пылу гнева. Нельзя. Нельзя говорить тогда, когда все не выяснил до конца. Подожди. И вот когда мы высказали, сколько горя и беды мы от этого испытали. Испытываем, не умеем ждать. Некоторое время, малое время, как Авигея, она умела устраивать, она умела смягчать. Не случайно Бог позволил ей быть в это время женой Давида, потому что в это время он уже много переживал, ну, такого предательства, постоянное преследование. Оно начало ожесточать его сердце, и вот Бог рядом ее поставил, чтобы она умела смягчать его. Она человек, который умел ждать. В служении нашем сколько мы несем от того, что не умеем ждать. У нас недавно было общение служителей с женами. Неделю она проходила, приехали с детьми. Вот с малыми, где у кого не было возможности оставить дома. И вот решили так, чтобы каждая семья поделилась немного переживаниями, ну, особыми благословениями, моментами особыми. И мне запомнилось, как одна сестра говорила так. Говорит, ну, что сказать? Я скажу, говорит, не новое, что быть женой служителя и быть служителем в семье служителя – это нелегкое. И заплакал. Но, говорит, у меня есть пример. Мои родители. Я скажу что-то особое. Особый у нас брат-служитель, уже старец, отец. Когда он часто в отъезде бывает, вот, совершая, ну, большее служение, ну, рукополагая других пресвитеров и диаконов, благовестников, и всякий раз, как только он появляется у нас в церкви, все сразу оживают и говорят: отец приехал. Каждого спросит. Ни одной вдовы не пройдет, чтобы не спросить, как у тебя. Каждому ребенку подойдет. Дома нет его, он уже где-то у кого-то, кому-то звонит, кому-то идет, о ком-то молится, за кого-то ходатайствует, просит. И его жена, она отошла вечно в прошлом году. Я не помню ни разу за все время моего членства в этой церкви, и уже сколько лет приходится служение совершать, чтобы она что-то говорила на членском или где-то повысила голос. И вот думаю, почему так мало таких служителей, таких семей, которые, ну, служат благословением для других. История их, ну, семейной жизни такова. Когда он обратился к Богу, познал Бога, он был неверующим человеком, офицером. И как раз часть их стояла в этом городе, в Кировограде на Украине. И там он познакомился с верующими, и Бог коснулся его ночью. Он встал возле своей постели на колени и получил рождение свыше. Прошло некоторое время, и они решили пожениться. Ну, обручились, дали друг другу слово. Но перед тем, как у них был назначен день брака, его арестовывают и приговаривают к расстрелу. Затем заменяют расстрел 10 годами. И вот она ему пишет письмо: «Я буду тебя ждать». Братья и сестры, всякий раз, когда нам что-то приходится ждать, то ли ждать, когда восстановится наше доброе имя, кто-то наговорил, хочется защититься, мы вредим себе, подожди. И чем больше срок ожидания будет, тем больше Бог усматривает дать тебе благословение. Ты будешь для кого-то благословением. И вот 10 лет, вернее 9,5 лет они ждали друг друга. А потом он получает от нее письмо: «Я тебя освобождаю от слова, можешь выходить, жениться, не жди меня». Мне дали 25 лет. Он ей пишет письмо: «Теперь я тебя буду ждать». 5,5 лет ждал. Освободили, реабилитировали, женились, его рукоположили на служение. И вот только поэтому это передалось и детям. Это служит сегодня благословением. Всегда свежая мысль у брата, потому что Бог провел его долгим ожиданием. Пришлось долго ждать. И в этом ожидании быть терпеливым и ожидать от Господа. Когда ей дали 25 лет, и он мне написал такое письмо, ну, это письмо, естественно, еще из лагеря, администрация прочитывает все письма, вызвал его начальник лагеря и говорит: «Да это же безумие! Ты будешь 25 лет ждать?» Он говорит: «Ну, это сроки ваши. У Бога могут быть другие сроки». А потом, после этого, еще 5 сроков ему пришлось отбыть в заключении, и она его ждала терпеливо. На положение вдовы при живом муже это были трудные годы ожидания. Благо тому, кто умеет ждать. И Господь дал первой церкви, ученикам, они уже научены, им не терпится. Господи, вот в это время ты устанавливаешь царство Израилю. Если в это время мы с этой же минуты готовы идти. Ждать. Ждите, говорит Господь. Ждите. И каждого Господь проводит этой дорогой. Когда призван был на служение Савл, и Бог открыл ему, что он будет апостол язычников, и только он услышал этот голос, и только он понял, что он гнал Христа, у него сразу же второй вопрос: что повелишь мне делать? Иди, жди. Жди, пока придет к тебе нами, он скажет тебе. А он сказал: брат Савл, прозри. Не терпится. Пойду проповедовать. И пошел проповедовать в Дамаске. Ну что? Покаяния нет. Обращения к Богу нет.
Есть успех в споре, в доказательствах, ожесточение произошло, его решили убить. Братья спускают его в корзине. Он идет в Иерусалим. Там вступает в спор с селенистами, тоже имеет успех. Смущение, удивление все приходят, но не более того. Что же нужно Савлу? Жди. Его припровожают в Тарс. А что в Тарсе? А там не бывает пророк не в чести, только в отечестве своем. Там ты не будешь в чести, там тебя знают с детства. С детства. И вот жди. И пришлось ему ждать, пока его в Антиохию пригласили. И вот приходит время, когда Дух Святой говорит: отделите мне Варнаву и Савла. И вы посмотрите, Варнава и Савл. Помощник Варнавы он. Он вторым, он не первый. Еще побудь вторым. Как хочется быть первым. Особенно сегодня, тогда, когда столько много разных справочников библейских, духовной литературы, когда много прочитано уже у молодых людей, и хочется быть первыми. Я вспоминаю вот первые членские собрания, мне сегодня вот с братом пришлось встретиться, я там начинал членом церкви, когда он был в этой церкви, и вот помню, ну, когда нам было по 16 лет, мы уже приняли крещение, членские, братские. Я не помню, чтобы кто-то из молодых выступал, слушали, учились. Сегодня другое время, спешат. Не получив, не пережив многого, не получив, ну, от Бога повеления или откровения, прочитав чужие мысли, вот, чужие книги, спешат. Спешат говорить, да, говорят, может быть, более правильно, чем те, которые прожили жизни, но там опыт. Спешат сегодня быть первыми. Не спеши. Я вспоминаю, когда мне было 12 лет, но мне тогда было непонятно, это случившееся в церкви у нас, когда моего дедушку отлучили. А я его сильно любил, сильно любил. Он очень богобоязненный человек был. И вот он отлученный больше 2 лет. Сидел на последней скамейке. Все время ходил на собрания. Прошло время, и я помню этот праздник, когда его восстановили, а через неделю рукоположили на пресвитера. Оказалось, все то, что, за что он был отлучен, было неправда. Но мне запомнилось то, что он никому не говорил. Ему говорили: ну чего ты молчишь, мы поддержим тебя. Ни группировку не создал, терпеливо ждал. И потом церковь сказала: нам такой пресвитер нужен. Трудно ждать. Но если ожидание только одно, тогда у нас будет сила. Если мы от Господа ждем, без Бога мы не сможем, без Господа не сможем Его силы ждать. Если с Ним терпим, с Ним будет царствовать. И вот когда мы ждем: Господи, когда Ты скажешь свое слово, Господь обязательно скажет свое слово. Когда мы рассматриваем примеры в Священном Писании многих, которые совершали служение, и вот находим Саул, когда он был поставлен царем в Израиле, помазан был пророком, судьей Самуилом. И первое поручение. Самуил поручает ему: 7 дней жди, доколе я не приду к тебе. Мы читаем в первой книге Царств. Жди 7 дней. Братья и сестры, чем ближе избавление, тем труднее будет. Тем меньше надежды, тем будет меньше видимых обстоятельств, на которые можно было положиться, что избавление уже скоро. Тем меньше вокруг нас будет друзей, поддерживающих. И вот так вот было и у Саула. Начали разбегаться и оставлять его. Ждал 7 дней. И осталось подождать, наверное, сейчас несколько часов. Говорит: что там для жертвы? Несите сюда. Скорее, ждать больше нельзя. И только он совершил, приходит Самуил. Говорит, ныне бы Бог утвердил, упрочил твое царство, а так отринул тебя Бог. Прежде чем упрочить, прежде чем больше нас благословить, Господь проводит нас. Обязательно каждого проведет такой дорогой. Каждого, каждого служителя, каждого члена церкви. И скажет, жди.
Сегодня особо, ну, может быть, для молодых людей столько нетерпения, спешат жить, спешат все иметь. Я недавно, вот года 3 назад, беседовал с одной сестрой, которая пришла со своими переживаниями, своим одиночеством, когда сверстники уже все вышли замуж. И вот она прямо говорит, чего мне ждать? И говорит, жалобы на Бога. Бог установил так. Бог установил материнство. Я хотела бы, говорит, тоже дитя иметь. Я говорю, давай мы скажем это тому, кто установил материнство. Тому, кто сказал, нехорошо быть человеку одному. Почему это не сказать Господу? Я говорю, ты вот так вот молилась ему и говорила, Господи, ты это установил, я буду ждать, пока ты исполнишь это и на мне тоже. И прошло некоторое время, когда она смирилась с этим, начала об этом просить Господа, она сейчас мать. Она говорит так, ну, говорит, ладно, я знала, что вы это скажете, но кого ждать? У нас, когда мы беседовали на эту тему, что, может быть, мы мало вот так вот обращаем и молодых друзей, и матерей, и отцов, и служителей на этот вопрос важный. И вот брат поделился из Средней Азии, говорит, у нас в церкви небольшая церковь, но у нас 14 сестер и ни одного брата. И вот тоже стал вопрос, как быть? И мы, говорит, члены церкви, родители, служителя, мы назначили пост, молитву, мы стали эту нужду Богу приносить. И вот говорит, как удивительно, 14 молодых людей из мира каются, принимают крещение, и сестры выходят замуж. Братья и сестры, Бог никого не обманывает. Если мы от Него ждем, если мы от кого-то ждем, Господь говорит, пожалуйста, пожалуйста. Но если мы от Него ждем помощи, помощь моя от Господа, возвожу очи мои горам, откуда приходит помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Если от Него помощи ждем, Господь не обманет. Он пошлет помощь в свое время. Потому что Господь не просто хочет нам давать, но Он еще желает нас воспитывать, готовит к определенному служению, чтобы мы послужили благословением. Иосиф послужил благословением для всего своего родства, для дома отца своего, для земли египетской и для земли вот того времени, где по всей земле тогда был голод. И как его Господь готовил к этому? Будучи еще отроком, ну где-то в 17-летнем возрасте, он видит сны. Все братья, отец, мать поклонились ему. И вот он, наверное, думал, что в это же утро он должен увидеть осуществление этого. И пришел, никто ему не кланялся, он рассказывает, вот такой я сон видел. Иосиф, надо ждать, не спеши. Братья и сестры, вот иногда Господь ложит кому-то тоже на сердце определенное служение, готовит к служению, кто-то хочет сейчас. Или вот есть мысль наследская, или вот, ну, чтобы в церкви брат, вчера мы с одним братом беседовали, и говорит, я вот хотел бы, у нас надо филиал быть, и вот не знаю, хочу на ближайшем членском сказать. Я говорю, брат, не спеши. Хорошая мысль. Примется она сейчас или нет? Всему нужно время. Бог послал тебе эту мысль, а теперь жди, когда Господь скажет, говори теперь. Молись об этом, умей ждать. И вот Иосифу пришлось столько много ждать. И пришло время.
Вот мы удивляемся, братья и сестры, когда братья пришли к Иосифу, дрогнуло его сердце, он не выдержал. Он пошел в другую комнату и плакал там. Почему он не упал на шею каждого, не плакал? Он скрепился, умыл лицо свое и вернулся к братьям. Ему надо было с ним разговаривать по-другому. Не пришло время еще. Еще надо было провести братьев через испытания. Иосиф умеет ждать. Его сердце дрогнуло, когда он увидел их еще раз. И первый вопрос он: жив ли еще отец ваш? Это меньший говорит, да? Жив ли отец? И узнал, что жив, и опять пошел, заплакал. Но ему еще надо провести братьев еще через определенные испытания. И вот он увидел, как они любят меньшего, как они переживают за отца. И вот он увидел, пришло время открыться братьям. И закричал: удалите всех от меня, пришло время обнять каждого. Но не раньше, он научился ждать. И когда Господь усмотрел, чтобы он занял в Египте такое, ну, высокое служение, там должен быть человек, который знает цену пайки хлеба. Он раздавал хлеб по потребностям. И вот эту потребность из года в год он там, в темнице, он учился этому. Он был научен, и только тогда он вышел на служение. Моисей, он вышел посмотреть, как живут братья. И когда увидел, в каком они положении, его сердце возревновало. А он был избран на это служение еще от рождения. Усмотрено, и он чувствовал, что он должен помогать братьям. Но время не пришло, Моисей. Жди, пока тебе Господь конкретно пошлет. Нет, хочется сейчас что-то уже начинать делать. И начал делать. И к чему это привело его? В пустыню, в одиночество. И там Господь его учил ждать. Среди овец, будучи пастухом, 40 лет еще нужно было ждать. 40 лет еще нужно было воспитывать Моисея. Потом Господь зовет: Моисей, теперь иди. И пошел Моисей. Не сразу, еще говорил о своих слабостях. Давид, почему он был так рано помазан в цари? Господь тоже повел его этой школой. Давид, умей ожидать. Сколько испытаний! Вы посмотрите, как торопят. Братья и сестры нас всегда будут торопить. Из добрых, вроде бы, намерений, побуждений нас будет подталкивать к чему-то. Чего ты молчишь? Давид, говорят ему в пещере, вот пришел час, о котором Господь говорил, предам врага в руки твои. Нет, говорит, не будет моей руки на помазаннике, я буду ждать. Нам хочется, чтобы сразу исправились наши дети, нам хочется, чтобы сразу исправились наши ближние, чтобы служение вот сразу же стало лучшим, то и другое. И уметь, чтобы мы могли ожидать. Я часто вспоминаю вот этот момент, когда приехал дедушка, мы последний раз с ним виделись, и Бог ему открыл день, час и минуты, когда он оставит эту землю. Он мне так и сказал. Но одно он сказал. Ему было очень трудно в том, что он был пресвитером, а сын был неверующим. И не просто неверующим, он презирал всех нас верующих. И вот мне дедушка говорит: не оставляй дяди Павлика, Бог мне открыл, что он будет членом церкви, и заплакал. Он умер, и вот год назад он принял крещение, стал Детем Божьим. Сколько надо было ждать, сколько раз он опускал свою седую голову, когда укорали его и говорили: какой же ты пресвитер, а сын у тебя неверующий, а он встал. Только Бог знает, я был свидетелем часто, когда ночевал у него, когда ночью разговор, а он стоит на коленях и плачет. И плачет, и взывает к Богу, и не просто взывает, и просит Бога. Я вспоминаю, брат, у нас был служение, совершал брат Батурин,
И помню тоже те моменты, когда молодые упрекали, что вот вас неверующие дети. Мне рассказывал один брат, говорит, мы, говорит, были вместе с ним в поездке. Я, говорит, слышу стон ночью, смотрю, а он не стоит на коленях, а вот так стоял на коленях, упал на пол, простер руки и плачет. Господи, спаси моих детей, когда ты спасешь их. И вот сейчас один сын пресвитер, второй сын на служение избран. Пришло время. У нас в этом году приняла крещение в одном селе сестра, старица, старенькая. И когда знакомились с ней ближе, это была дочь пресвитера, расстрелянного в 37-м году. Сколько ожидания! Когда пришло время, когда Бог исполнил то, о чем просил отец, то, о чем просили родители. Да, иногда долго приходится ждать. Иногда не приходится видеть глазами своими, братья и сестры, но нам надо уметь ожидать, терпеливо ждать. В молитве ждать. Вот как вот апостолы единодушно вместе были и ожидали. Наверное, сегодня здесь многие обеспокоенные своими детьми и ждут их покаяния. И ожидание должно быть в молитвах, в постах. Мы не должны смотреть на то, что они сейчас есть, ожидать, терпеливо ожидать, когда Бог ответит на наши молитвы. Мне вчера тоже брат рассказал, говорит, у нас мама молилась, и один из сыновей, один из братьев, говорит, неверующий. И вот, говорит, она всегда плакала. А однажды, говорит, я, говорит, пришел к ней. Она такая радостная, веселая. Она болела, очень сильно болела. И знали, что она вот-вот должна уже отойти в вечность. И она говорит, Господь мне открыл, что Он будет его детем. И я успокоилась. И мама, говорит, умерла. Прошли еще время, пока он покаялся. Вот так получить от Господа ответ и успокоиться. Терпеливо ждать. Посмотрите, мы можем сказать так. Вот Анна и Финана. Две женщины. Почему у Финаны есть дети, а у Анны нет? Что она лучше? Не находим этого. Но почему Бог томит Анну? Ей приходится долго ждать. Потому что Бог усмотрел не просто подарить сына Анне, а усмотрел пророка, судью Израиля. И притом особого такого не было, кто бы так обходил Израиль по городам, учил закону Божьему. А еще что сказал Самуил? Пил греха, чтобы перестать молиться. Он выпрошенный, он тот, кого долго ждала мать терпеливо. И она ничего не говорила мужу. Вы посмотрите Ревеха, ее нетерпение. Дай мне детей, иначе все. Иначе мне и не жить. И рассердился муж и говорит, что я Бог тебе, что ли? А Анна пошла в храм и не кричала, а шептала только. Господи, дай мне дитя мужеского пола, а я дам его тебе на служение. И ждала, когда Господь исполнит. И пришло время. Многое в нашем служении, в наших взаимоотношениях с близкими изменилось бы, если бы мы умели ждать. Братья и сестры, я часто вспоминаю этот случай. Мне пришлось совершать служение вместе с братом-старцем. И он убеленный сединой, опытный служитель. И вот мне говорил он всегда, не спеши, умей выслушать, не спеши давать советы, не спеши принимать решения, не проходит вопрос, снимай его, молись. Больше, говорит, молись. Придет время, когда этот вопрос пройдет.
Не потому, что он неправильный, но говорит, мы поспешностью многое-многое теряем.
И когда он рядом был, не так легко было, но вот он уехал, я определенное время остался ответственным за то дело, которое было поручено. Меня приглашают в одну семью. Пожилые люди, члены церкви, подали заявление в ЗАГС на развод. Это позор. Дети члены церкви, внуки уже принимают крещение. Я говорю, братья, ну не смогу, ну что? Я спрашиваю, кто был? Ну, говорят, один, второй, Пушков был. Я говорю, что мне там делать, братья? Нет. Иди, брат. И вот пришлось мне прийти и узнать одну тайну еще раз. Утвердиться в ней. Положилось на сердце их выслушать. Ну что, говорю, друзья, давайте так, помолимся. Я молодой, неопытный, мне трудно, может быть, понять, но я хочу вас выслушать. Сначала вы говорите, брат. Он говорил 3 часа, монотонно. Она, правда, вставляла свои слова, но он не обращал на нее внимания, и вот так в одну точку смотрел, и все перечислял. Я пел псалмы, стихотворения вспоминал, золотые стихи, думал о чем-то. Так послушаю, и все одно и то же. И вот 3 часа прошло. Потом я говорю, ну, сестра, теперь что вы скажете? Она меньше, правда, 2 часа говорила. Я говорю, все у вас. Еще что-то вспомнили. Все, теперь все. 5 часов пришлось молчать. Ну, теперь говорю, сможете меня послушать? Я говорю, очень коротко скажу. Говори. Я говорю, брат, я удивляюсь, как вы до сих пор еще живете с ним. И думаю, за все то, что вы перечислили, и что вы до сих пор оставались ей мужем, отцом ее детей, и приносили деньги, и содержали ее, и семью, вам Бог даст золотой венец. Она не выдержала. Ему золотой венец? Потом едва успокоилась, отвернулась от меня. Я говорю, сестра, и вам что-то хочу сказать. Я говорю, вот выслушал вас, я удивляюсь вашему терпению за то, что вы терпели до сих пор этого человека. И не оставили его, и были ему женой, матерью его детей, хозяйкой. Вам Бог даст золотой венец. Тут они встали друг на друга, посмотрели. Нам золотые венцы. А теперь что, братья? Я говорю, теперь давайте пойдемте на кухню. Я с вами проголодался, покормите меня, я пойду. И вот надо было видеть, как они помогали друг другу, готовить пищу, улыбались. Оказывается, их некому было выслушать. Друг друга они не могли выслушивать, детям не до них, служителям некогда всегда, подожди, брат, вот ты не вот так должен. А им надо было выговориться, высказать. Мне этот брат старец говорил всегда, умей выслушивать стариков, не спеши, подожди, умей ожидать. Братья и сестры, некогда нам выслушать друг друга, некогда бывает. И от этого столько мы теряем много. Самый большой пример в ожидании – это наш Господь Иисус Христос. Посмотрите, 30 лет ожидать. Он видел нужды людей, но он ожидал того часа, когда он должен исполнить всякую правду, принять крещение. Разве это легко было ожидать? Он сознавал, с раннего возраста он знал, кто он. Помните, как он ответил Марии и Иосифу, «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Но он умел ждать. Когда он избрал учеников, он умел ждать. Он посылал их на проповедь, он учил, он видел их несовершенство, Петр выходит, повели мне идти, иди, тонет, он дал ему руку, он спас его, в лодку посадил, а потом только сказал, маловерный, зачем ты сунёс, я б не смог. Я б сразу сказал тонущему Петру, а потом спасать некого. он умел ждать. Сначала давал помощь, а потом говорил. Когда Петр говорит, Иоанн говорит, это Господь, и пошли они, всем учеников Христа. Петр говорит, иду ловить рыбу, и мы с тобой. И вот на берегу Галилейского озера видят Господа, подходят. Не знаю, по моей натуре я бы сказал, вы же призваны быть ловцами человеком, и вы опять возвратились. Я бы, наверное, сначала выговорил их. А Господь говорит, дети, есть ли у вас какая пища? Костер, рыба печеная, хлеб, накормил, а потом начал спрашивать. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Не спешил выговаривать, не спешил обличать, не спешил. Душу сначала согрел. Мы рассуждали вчера на тему, когда добрый самарянин встретил израненного, и вот что он делал? Перевязывал ему раны, возливая елей и вино. Сначала елей, а елей смягчает. Вино очищает рану, дезинфицирует ее, но это боль. И вот сначала елей, а потом вино. Как это не достает? Особенно нам, отцам. Так хочется детей чистить, выговаривать. Когда врывается отец домой и начинается. Ты это сделал, почему это сделал, почему это сделал? Происходит ожесточение, приходится наказывать. А где елей? Апостол Петр торопится. Господи, не сей ли время? Нет, не в это время. У них есть средства для очищения от грехов. Кровь Христа. Они поняли, что людям надо каяться, и что нужно просить прощения, и что нужно освобождаться от грехов. Но, говорит, вы ждите масла. Ждите. И когда им дан был елей, вы посмотрите, Петр с обличительной проповедью выступил. Но что там за слова? Мужи израильские и отцы, а это елей. Праотец Давид наш, а это елей для Иудея. И вот умилились сердца. И потом говорят, что нам делать? Покайтесь. Братья и сестры, если мы умеем говорить так, что сердце умиляется, значит, мы умеем ожидать, терпеливы. И можно дальше говорить, что делать о покаянии. Если не умеем так говорить, значит, надо ожидать. Не спешить. Сколько мы терпим, когда спешим с обличением? Увидел согрешающего? Скажи наедине, а это время. Но прежде всего проверь себя. Прежде всего помолись. Найди слова. Попроси, чтобы Господь тебе такие слова нашел, чтобы согрешающий мог смириться, смягчиться, не ожесточиться. Пойди и обличи между тобой и им одним наедине. Не спеши говорить это другим. Не делай этого. Нам некогда. Нам хочется сразу же это все поставить. Потом скажешь церкви, когда еще двоих, троих возьмешь, и их не послушает. Вот тогда, говорит церкви, не спеши. Не можем ожидать, спешим, терпим и теряем. Когда Бог позвал Авраама и говорит, вот эту землю дам тебе. Я Бог всемогущий, ходи предо мною. А сколько ходить? Братья и сестры, мы видим, что Бог не ошибся. Да, здесь вот, ну, поторопились, и Сара немножко помогла, с Агарью родился Измаил. Но сколько терпения, когда он дождался Исаака, и мог всю эту землю выкупить, приобрести. Он ждал, пока Бог даст. А Бог усмотрел дать потомкам его, не ему. И он терпеливо ждал этого. Написано, ходил по земле, как не по своей. Братья и сестры, это невозможно. Это невозможно. Действительно, какую веру нужно? Нам каждому хочется быть Авраамом, иметь такие благословения, как у Авраама. А вот терпеливо так ходить, не спешить, брат, не спешить. Вот за всем этим, за каждым ожиданием,
таится благословение. Чем больше ожидания, большее благословение. Чем больше терпения в ожидании, тем больше Господь благословит, больше поручит, не спеши. Когда Енох ходил пред Богом, поражение Мафусала, и вот когда он дал, нарек имя сыну своему Мафусал, то в этом сыне раскрылось все Божье долготерпение. Бог не спешит наказывать. Не спешит. Мафусал – человек, который дольше всех прожил на земле. Почему? Потому что в его имени Бог определил срок наказания. Его имя обозначает, когда он умрет, это будет. В год смерти Мафусала случился потоп. И вы посмотрите, Бог прибавляет ему жизни и прибавляет. А может еще кто? Еще терпит, еще не спешить исполнить этот приговор. Братья и сестры, нельзя спешить исполнять какой-то приговор. Я вспоминаю, у нас в одной церкви случилось падение одного брата. И об этом знали несколько человек в церкви, об этом знал служитель церкви. И полгода они не открывали церкви, готовили его к отлучению. Я первый раз встретился с таким случаем. Полгода они приходили в дом этого брата и с ним молились, и готовили его, и говорили: «Ты достоин наказания, ты должен его понести». Пришло время, когда он сказал: «Братья, да, я готов». Я скажу, что вот потом, как говорили, это был праздник церкви, но со слезами на глазах. Когда этот брат вышел в смирении, встал на колени, на коленях и рассказал свой грех в слезах, обратился к жене, к детям: «Простите меня, к церкви». Такое смирение, могло быть ожесточение. Умеет так ждать. Мне пришлось, еще хочу мысль одну отметить, где мы не должны спешить. Не должны спешить с судом кого-то, с выводами. Вот посмотрите, двое идут в Эммаус. Им все ясно. Ведь вначале Христос тоже сказал ученикам: «Ждите меня в Галилее, идите туда, подождите эти дни». Как же так? Хочется все видеть своими глазами, все взвесить и сделать выводы. И поспешили сделать выводы. Побыли немного и пошли в обратную сторону в Эммаус делать в Иерусалиме. Здесь больше нечего. Мы думали, что это тот, который должен спасти Израиля. Мы-то надеялись было, говорят они. И приступил к ним Христос: «Не спешите». А вот Писание, посмотрите, как говорит. Когда им объяснил, загорелось у них сердце. И когда они поняли, что они ошиблись, они, несмотря на ночное время, побежали назад в Иерусалим, к братьям побежали. Сделали поспешный вывод. Братья и сестры, не надо спешить делать выводы, не надо спешить. Подождать, пусть Господь сам откроет, потому что поспешный вывод тоже ведет к большим потерям. Мы шли с братом после похорон по кладбищу, он говорит: «Идем на могилку моей дочери сходим». Мы подошли, я смотрю на фотографии, доброе, красивое лицо молодой девушки. Он говорит: «Это лучшая дочь, лучшее дитя по характеру, по духовности. Это памятник моему осуждению других». Я говорю: «Почему?» Говорит: «У одного брата-служителя утонул сын». Я, говорит, если бы подумал, но я высказал. Говорит: «Это не случайно. Что-то там, значит, у него есть». Потом еще у второго брата тоже утонул сын. Я, говорит, тоже это высказал. И вот, говорит, были мы на погребении, возвращаемся с семьей, и дочь идет мимо одного памятника. Говорит: «Папа, поставьте мне вот такой памятник и напишите мне такие слова». И через 20 минут ее сбила машина, и она умерла. И вот, говорит, я проверял: «Господи, за что? Она хорошая дочь, они жили очень мирно, дружно». И мне пришло на память: «За осуждение других». Ты не испытал эту боль. Зачем ты сделал вывод? Зачем ты другим сказал, что там что-то есть? Бог имеет дело с этой семьей. Может быть, Бог их испытывает или... Бог знает, следующий шаг того или другого. И вот говорит, за то, что поспешил, я сам испытал эту боль. Нельзя спешить, нельзя торопиться. Братья и сестры, нам нужно быть верными в ожидании. В этом вся наша вера. Вера – это ожидание. Ожидание спасения детей, ожидание совершенства наше, ближних наших, терпеливое ожидание, молчаливое ожидание. Стены Иерихонские рухнули по семидневном молчаливом ожидании. У нас сестра одна в селении, где мы посещаем, совершаем вечерю Господню. И я уже там совершаю лет 15, наверное, вечерю Господню. И сколько помню, еще до меня братья были. Муж у нее неверующий, хороший человек. И вот она говорит, братья, ну, говорит, я ему говорю все время, ну, когда же он придет на собрание? Брат со мной рядом был, говорит, сестра, перестаньте говорить ему, и придет на собрание. Уже много сказано, ждите теперь. Прошло собрание, она приходит домой и говорит, решила испытать. Молчу. Так хочется сказать, такие проповеди, хочется сказать, что ж ты пропустил, опять не пошел. Молчу. Он не выдерживает. Ну что там на собрании? Да, говорит, вот хорошее собрание, проповеди были, не выдержал. А вот ты до сих пор не ходишь. Ушел, перестал, не стал слушать. На следующее воскресенье уже, говорит, решила все-таки молчать. Опять он не выдержал спросить, я ему сказала, а на следующее воскресенье он пришел. А сейчас он покаялся. Не умеем ждать. Ускоряем. Все хочем немножко прискорить. А от этого Измаил рождается с последующими бедами. Итак, братья и сестры, долго ли еще ждать? Может, кому-то уже силы из последних сил ждет. Вспомним Иова. Как трудно ему было ждать. Господи, ну ответь мне, за что? А когда Господь сказал, он говорит, я отрекаюсь. Может быть, кто-то долго ждет. Подождите еще немного. Мы поем словом, только немного нам осталось еще идти. Еще подожди. Не хватает терпения, проси у Господа. Легко ожидать тогда, когда мы смиряемся. Когда мы больше молимся, когда мы единодушно находимся в молитве, как это было с апостолами, вот тогда легко ожидать. Без молитвы трудно ждать. Пусть Господь благословит нас быть терпеливыми в ожидании милости от Господа. Аминь.